протоиерей Сергий Бельков ответит на насущные жизненные вопросы. Вы услышите духовные советы и наставления. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Люди продолжают писать вам на ваш электронный адрес, спрашивают совета, как поступить в той или иной ситуации. Какие вопросы на этот раз были у вас в почте?
Вот первый вопрос. Я никогда не отказываю, если меня просят денег в долг. Но вот последний случай заставил усомниться. У меня взяли деньги в долг и не дают. Нужно ли мне напоминать о необходимости возвратить долг? Священное Писание нас учит: просящему тебя дай, и хотящему тебя занять не отвращайся. Но действительно существуют различные жизненные ситуации, когда человек не знает, как ему поступить. Просить долг или не просить. Тут все зависит, видимо, от духовной степени человека, той ступени, на которой духовный он находится. Если человек находится на высокой духовной ступени, то он долг этот никогда и не спросит. А некоторые даже, если им долг возвращают, они и не берут. Даже вот есть такие люди. Но для человека обычного, безусловно, нужно смотреть, кому мы даем деньги взаймы. Может ли этот человек нам вернуть эти деньги? Если может вернуть, то может ли он вернуть нам в той сумме, которую мы ему дали? В данной же ситуации, мне кажется, что нужно поступить следующим образом. Но если вы говорили какое-то время, человек вам не вернул деньги, можно выждать еще небольшой какой-то срок. После этого корректно напомнить человеку о том, может быть, у него есть какие-то затруднения, может, он попросит о том, чтобы подождать. Но если же человек все-таки не вернет вам, нужно быть готовым внутренне к тому, что смириться с этой ситуацией. И если подойти с христианской точки зрения, то тогда нам отцы советуют таким образом. Вы говорите о том, что «Господи, прими это как жертву, и Господь примет это как милостыню».
На самом деле, после этого, будет ли человек давать в долг, это вопрос. И это уже тоже дело его совести.
Ну, это вопрос, конечно, человека. Если человек все-таки совершенствуется, то он будет давать в долг. Имею в виду с точки зрения опять православного христианства. Если же он живет такой жизнью, как живут все люди, то его право, его выбор. Во время войны моя мама, будучи медсестрой, попала в плен. В пункте для пересылки военнопленных незнакомая пожилая женщина дала ей всю свою одежду и тем самым спасла ее. Мама всю жизнь вспоминала о ней, но не знала ее имени. Сейчас я хотел упоминать эту женщину в молитвах. Как это сделать, если мне неизвестно ее имя? Ну, в жизни бывает много случаев, когда человек там сделал какое-то доброе дело, и мы хотели бы за него помолиться, но не спросили его имя, или не знаем, или забыли. Живой человек или мертвый, это уже роли не играет. Когда мы с вами молимся в утренних или вечерних молитвах, или там, где мы поминаем о здравии или о упокоении, мы можем говорить, представив себе этого человека, вспомнив этого человека, мы можем сказать, что «Господи, упокой душу усопшей рабы твоей, ты ее веси, то есть ты ее знаешь», да? Или наоборот, о здравии попросим. «У меня плохое здоровье, много разных болячек. Постоянно хожу по врачам, но толку нет. Знакомые советуют нетрадиционную медицину. Дали мне адрес бабки, которая лечит с помощью заговоров. Можно ли обращаться к знахарям, народным целителям? Я знаю, что многие из них используют в своей практике молитвы». Что мы с вами понимаем под народными целителями? Если это травники, то, конечно, обращаться можно, если они не используют в своем лечении каких-то заговоров. Мы же в жизни тоже с вами обращаемся к каким-то травмам, расторопшую, допустим, там, от печени кто-то пьет, да, пижму, допустим, там, от паразитов каких-то. То есть мы знаем значение некоторых трав, а травники – это люди, которые, может быть, они обучались, может быть, и по наследству как-то это передалось. Если где-то человек живет в деревне, к каким людям можно обращаться? Если же они используют какие-то привороты или заговоры, или наговоры, нашептывание, то, конечно, к таким людям обращаться не надо, потому что это люди служат сатане, и помочь они просто человеку не смогут. Я так коротко расскажу, приведу пример своей личной практики такой, когда у одной женщины было обнаружено опухоль головного мозга, и она вместе с отцом, отец хромал на ногу, и они решили вместе пойти к экстрасенсам для того, чтобы получить помощь. Они пришли мы пришли к чародею, потому что он сказал ему закрыть глаза, и над сосудом воды он совершал какие-то заклинания. Ну, конечно, и подсматривали, там, сказать, глаза приоткрывали. И кончилось тем, что женщина говорит: я чувствовала, что у меня головная боль проходит, и, значит, исчезла головная боль. Отец как хромал, так, значит, и хромает. Женщина проверилась, и действительно у нее опухоль головного мозга исчезла. И тогда они с отцом порассуждали, видимо, это чародей, специалист по заболеваниям что-нибудь в мозгу, а вот для ног нужно пойти к кому-то другому для болезни, чтобы исцелиться, вот, от хромоту. И он пошел к другому экстрасенсу, и в результате там же на сеансе потерял сознание. Увезли его в больницу, вызвали скорую помощь, и он умер. Когда его вскрыли, у него нашли опухоль в головном мозге, именно на том месте, где было у дочери. Поэтому, если мы обращаемся к экстрасенсам, то они перегоняют энергию из одного органа в другой. У нас болело сердце, стало болеть печень перестала болеть, стали болеть почки, а мы думаем, что нам помогают, платим деньги, приходим, в результате привязаны вот к этому человеку, а исцеления не получаем. Колдуны, это они имеют большую силу, и обычно вот они могут загнать болезнь из одного человека в другого, близкого члена семьи, допустим, или в лучшем случае в животное. Вот поэтому помощи все равно от этих людей получить не надо, это невозможно. А нужно человеку, если у него тяжелые заболевания, пособороваться. И Господь уже определит, либо человек должен с терпением нести свои заболевания дальше, либо он получит исцеление от своей болезни. Вот таким вот
образом. К травнику, наверное, можно обращаться. А вот как определить, если человек обращается к какому-то знахарю, и в первый сеанс, если это колдун, тоже может навредить ему, то как распознать, к тому он человеку обратился или нет? Знахарь это действительно или колдун?
Ну, колдуны, как правило, используют церковную символику зачастую, потому что некоторые говорят о том, что смотрите, вот она молится, вот там иконы у нее стоят. Да, действительно, для того, чтобы вызвать доверие, могут быть иконы, может лежать молитва слов или даже Евангелие. Я сам видел такие сборники заговоров, да, изначально может идти молитва «Отче наш», там даже символ веры, для того, чтобы усыпить бдительность человека, а потом уже внутри, в серединочке, где-то там вот, вот эти вот отпечатаны вот эти вот заклинательные молитвы для бесов, да. И в разговоре с человеком, ну, надо же с ним поговорить, во-первых, можно его определить по внешнему виду, как человек идет, по глазам, допустим, по внешнему виду, можно не обольщаться на то, как он называется от церкви, он может сказать, что пойди поставь свечу или пойди покрестись. Задавайте просто вопрос, как вы меня будете лечить? Если человек вам даст рекомендации, даст эти лекарственные травы, и вы просто уйдете, то никаких там водичек, никаких маслиц он вам не должен давать, допустим, каких-то особых, там, на которых нашептали, то это значит, ну, специалист-травник. Да? Либо это дипломированный специалист, имеет какое-то свидетельство, допустим, лицензию даже. Моя подруга часто говорит о каких-то знаках, которые посылаются Богом. По ее словам, многие события в жизни ее семьи предваряются этими знаками. Действительно ли такое существует? И как отличить знаки от примет? Ну, есть два вида примет. Есть приметы, которые народные приметы, так называемые, когда мы видим, ну, предположим, цветет черемуха, значит, будет похолодание. Не потому, что черемуха зацвела, а потому, что, допустим, с Ладоги пошел лед, да, в это время просто совпадает. Или мы вот с вами видим красный закат, да, уже можем определить, что может быть ветреный день, предположим. И другие такие народные приметы. Есть приметы, к которым мы относим к суевериям. Как мы как-то говорили на эту тему, да, упала ложка или вилка, или что-то еще. Там черная кошка дорогу перебежала. И есть какие-то божественные указания, но они могут являться людям только в какой-то определенный важный момент их жизни. Вот так вот, что каждый раз она улавливает какие-то знаки, которые им подаются свыше от Бога, это, конечно, либо она находится в прелести, либо она находится в гордости, либо она находится в заблуждении, в лучшем случае. Вот эта женщина, которая сама себе это выдумывает, вот эти знаки, и о них говорит. Господь, явление святых, допустим, или какие-то знаки, сны, может быть, от Бога, они даются только в какие-то очень важные моменты, касающиеся, ну, каких-то серьезных жизненных изменений, допустим, или предостережений.
То есть Вероятно, эти знаки бывают у людей особенно верующих, глубоко верующих, вот именно истинные знаки.
Нет, они могут быть даже у самых последних грешников, чтобы человека вернуть, так сказать, на путь покаяния, Господь может явить уже человеку, упадшему до самого конца, погибающему, какой-то знак. Это вовсе не обязательно, что человеку святому. И обычному, и нормальному человеку в очень важных каких-то моментах Господь может дать тот или иной знак, и мы его поймем. Мы просто его почувствуем, мы поймем, что это знак для нас. Не ущемляет ли церковь права женщин, запрещая находиться в храме с непокрытой головой? Нет, она попирает права мужчин, запрещая им находиться с покрытой головой. Это, конечно, шутка. Дело в том, что если рассматривать этот вопрос, то с покрытой головой в храме кто находится? Женщины и священнослужители. Поэтому я считаю, что в данном случае женщина имеет какие-то преимущества даже перед мужчинами. Но дело в традиции. Дело в традиции. И покрытая голова – это знак покорности мужу, это знак покорности Богу. И во всех народах, и не только Востока, но и у нас на Руси было так всегда. Когда она была девочкой, она ходила с непокрытой головой, как она стала замужней женщиной, она покрывала голову. Поэтому вот, мы же придерживаемся традиции, мы же входим в какое-то помещение, снимаем головной убор, да, допустим. Неважно, это не обязательно будет храм, это может быть школа, это может быть жилище какое-то. Понятное дело, что изначально это было потому, как люди крестились на красный угол, они крестились, на иконы снимали головной убор и крестились. И только военнослужащие при исполнении служебных обязанностей, это полиции, там, допустим, или военные, они имели право не снимать головной убор. Вот такая традиция, которая, к сожалению, не везде сохраняется, но сегодня она разрешается следующим образом. Во всех храмах фактически есть платочки, и желающий может одеть. А если человек не одел, то его с храма не выгонится, это не сделает ему замечания.
Спасибо, батюшка.
Во славу Божию.
Пишите батюшке по его личному электронному адресу.